Дорогие друзья, мы продолжаем цикл передач, встреч с доктором филологических наук, замечательным писателем Татьяной Леонидовной Мироновой.
Здравствуйте, дорогие телезрители.
Татьяна Леонидовна, вот мне сегодня легко, потому что фактически я слушатель. И могу долго слушать, и даже фактически почти что не буду мешать. Вот, потому что все, о чем вы говорите, это очень важно. И, казалось бы, простые слова, простые понятия, они вдруг приобретают совсем другой смысл. Иногда даже кардинально противоположный. И вот сегодня пытаются иногда, вот мы слышим, говорить о русской какой-то некой экспансии, агрессивности, то есть, что русские вот несколько непредсказуемы в своем вот авось, небось, как-нибудь. То есть пытаются разгадать русскую душу, ну, естественно, для того, чтобы умело покорять или управлять, да?
Совершенно верно, да, именно для этого.
Да, 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 но ее не разгадаешь, потому что она непредсказуема, мы сами иногда ее не знаем. Я вот как, допустим, причастный к творчеству, я это определяю творческим отношением к жизни. То есть, если в немецких, ну, скажем так, в общем, в европейских странах любое изобретение, любая новинка, она пускается в массовый тираж, и она становится достоянием там, культуры, производства, наживы, да, то у нас она подчас делается такими левшами и кладется под сукно, потому что смысл-то не в том, чтобы обогатиться за счет этого, а просто выплеснуть в себе вот эту Божью искру, которая от Духа, которая дышит где хочет.
Совершенно верно. И вы знаете, меня поразило, как моя знакомая доктор физико-математических наук, которая занималась сопротивлением материалов, сравнивала, она по работе должна была видеть японский конвейер, где трудились японские юноши и девушки 8 часов с 15-минутным одним перерывом, не вставая из-за стола. И сравнила она русских, ярославских девушек за конвейером, которые каждые 2 часа меняли операцию. Почему? Почему не 8 часов, одна и та же операция? Почему нужно менять? А руководитель предприятия ей сказал, а потому что они через 2 часа начинают кричать. Они не выносят монотонности работы. Да, у нас творческий тип народа. И, может быть, поэтому мы бросаем идеи, изобретения, великие творческие достижения во всех областях знания и искусства, и в то же время так мало занимаемся их пропагандой, разработкой,
детализацией. Непрактичные, как бы, да? Вот
да, в этом непрактичные, непрактичные. Но чтобы вот использовать нашу творческую лабораторию, данную нам от Бога, потому что, конечно, очень талантливый народ, этот народ нужно загнать в скорлупу виноватости, возбудить в нем чувство вины определенные, комплексы развить. И мы снова с вами возвращаемся к понятию черных мифов о русском народе. И одним из таких мифов является миф о завоевательности, агрессивности русских, которые вот подавили и под себя подобрали многие народы мира, которые постоянно вот эксплуатировали других представителей, жителей своей державы. Вот эта идея, которая, естественно, вызывает в нас чувство вины, на самом деле галимая ложь. Почему ложь? Вот маленький пример в сравнении языков. В английском языке война, war, происходит от английского глагола со значением торговать. Ну, все правильно. Английские войны всегда велись ради наживы, барышей, и Америку открыли, собственно говоря, и освоили ее англосаксы.
Колония,
открыли это, конечно, не англосаксы, а вот осваивали ради торговли. В немецком языке война, der Krieg, происходит от глагола со значением захватывать, завоевывать, И это правда. Все немецкие войны захватнические. Они все время пытались прирезать себе хоть какой-нибудь кусок европейского огорода, в том числе и нашу землю. А у нас слово «война». Оно происходит от корня, что и слово «вина». Война и вина. И это не случайно. Наши войны всегда были оборонительные. Наши войны всегда происходили в тех случаях, когда мы защищались, за редким-редким исключением. И то, когда надо было наказать агрессора и прийти в его страну, чтобы уже все поставить на свои места. И вот, вот эта разница сказывается у нас сейчас. Ну, какие же мы завоеватели? Посмотрите, мы... Во-первых, никогда молниеносно не давали отпор. 6 месяцев длилась освободительная Отечественная война 12-го года. 6 месяцев. Мы долго, молча отступали. И это было не просто заманивание врага или растерянность и неподготовленность русских. Это еще психологически осознание, кто враг и как с ним бороться. Мы в 41-м году откатились до Волги. До Волги. И потом долго запрягали и быстро ездили. Дали отпор. То есть для вот такого огненосного противника нам нужно было время, чтобы осознать его вину и наказать его. Ибо слово «победа» неизменно то, что приходит после беды. Беда имеет исконное значение иго, порабощение, и оно, беда приходит для всего народа. И вот, понимаете, сегодняшняя ситуация тоже объясняется этим. Почему сегодня фактически идет война? Война информационная, когда скручивают наши мозги, искажают наш тип мышления, развращают нашу молодежь. Война физическая, потому что захватывают земли, правда, это называется купля-продажа. Но это же захват земли. Война физическое на вымирание, потому что детей усыновляют за границу, на донорские органы забирают. Но это называется усыновление. Не буду говорить уже о работорговле и всем прочем. Война идет, но на то, чтобы понять, осознать, что происходит, нужно время. Нужно осознать, чья вина в этой войне. Поэтому русский человек долго запрягает, долго разбирается и никогда не выступает завоевателем или агрессором. Он всегда дает сдачи. Но сдачи дает непременно. Просто мера терпения очень велика у нас.
Ну да, то есть если слово «солдата» от «сольдена», то есть наименование денег, то есть изначально шли войны для того, чтобы обогатиться фактически, да, отнять чужое. А у нас чаще всего осваивание других территорий, скажем, Сибири, да, шло параллельно с несением истины Христовой. То есть фактически мы, что и Казань, тоже вот распространенный тоже был миф, да, повальное там уничтожение религии, мусульманства было. Там же просто как бы разрешено было мусульманство, но параллельно строились православные храмы. То есть вот это не навязывание, это деликатное продвижение вместе с религией, вместе с духом. То есть
мирное освоение. Вот очень точное слово – освоение. То есть придание этой территории статуса своей, обживание ее. Ну, ни в коем случае, конечно, не огнем и мечом. Этого у русских никогда не было. Но интересно, что в словах очень хорошо прослеживается значение в русских словах. Если уж мы вступили в войну, то посмотрите, сражение – от глагола «разить». Это значит «бить насмерть». Слово «битва» буквально означает, когда убиваю. вот эти слова однозначно программируют нас на победу, только на победу. Но русская война, она еще имеет особенности. И вообще русская форма противостояния врагу. Потому что, давайте сравним, вот азиат, и это ни в коем случае не уничижение людей, представителей народов Азии, он бьет в спину. Он бьет противника в спину, перед этим он может пожать ему руки, напоить чаем.
Коварство, да?
Да. Горец, кавказец, он бьет внезапно. В лицо, но он внезапно нападает, без предупреждения. У русских все по-другому. Начиная со Святослава, Святослава Храброго, который говорил, и в летописи это зафиксировано, врагу иду на вы. И летописец это показал, потому что это ненормально. Иду на вы. Предупредил, а потом нападает. Но на самом деле мы всегда так действовали, за исключением обороны. Вот знаете, о чем, кто, что свидетельствует об этом? Русская брань. Брань – это ведь тоже оборона. Брань – это оборона. Только словесная. И вот русский человек, я не имею в виду, сразу оговорюсь, русский мат – это грязное, черное слово, которое испачкает человека с головы до ног, если он его употребляет. Его и его семью, кстати, его род. А вот русская брань, вот эти слова – падла, зараза, сволочь, стерва и так далее, мразь – они – это предупреждение, это обозначение мертвого человека. То есть русский человек сначала предупреждал – будешь, зараза, от глагола «заразить», «убить», или падла, падаль, стерва – то же самое значение имеет, или мразь, замороженный труп. Или сволочь, а сволочь – это сухая листва, которую сволакивают, собирают и сжигают. Вот ты будешь таким, если будешь сопротивляться. И после вот этих двух предупреждений, предупреждение «иду на вы», а потом предупреждение «погибнешь», только тогда русский нападает. И это везде, везде у нас прослеживается, за исключением партизанской войны. Да. И это тоже наша особенность.
Еще как раз вот русские не бьют по лицу, да? Для лица лик святой, да. Образ Божий, для этого его нужно что?
Переименовать. И бьют люди русские по морде, в рыло дают, в харю, это тоже звериный образ, мурлом называют. И тогда вот по этому звериному образу с удовольствием вмазывают. А по лицу нельзя?
По лицу нельзя. Образ Божий, потому что это известно.
Вот что касается агрессии, что касается русской воительности, я хочу привести пример особенный последнего этапа русской обороны в нашей истории прослеживается везде и всегда, и особенно ярко в войне 812 года и в Великой Отечественной войне. Это пожар. Пожар – тактика выжженной земли. Это русская форма, крайняя форма обороны, которую сейчас взяли на вооружение другие народы. Но вспомним наполеоновский поход, когда он шел по Европе. Ни один город не был поврежден. Никто не сжигал свое имущество. Все привечали с ключами от города и принимали французские гарнизоны как побежденные нации. А что у нас? А у нас Смоленск. Сожгли дотла за 3 дня, не оставив там ничего. И французы были вынуждены прийти на пепелище. А потом Москва, в которой за 3 дня сгорело 70% зданий. И это не случайность, это не французы, это наши русские поджигатели, которые не оставили камня на камне в собственном городе. От собственного добра ничего не оставили, пожертвовали. Потому что край, земля-то останется, земля будет наша. Вот эта тактика выжженной земли, она тоже давала нам возможность победить. Вот была не была, пан или пропал, тоже чисто русская психология. И вот еще пример из Великой Отечественной войны. Та же история со Смоленском. Потрясающее совпадение чисел. Франция в 40-м году сопротивлялась немцам месяц. Ну, чуть больше. 5 недель. И все. Ворота были распахнуты. Города, фабрики, шахты, вооружение, армия. Все было предоставлено врагу. За 5 недель погибло 84 тысячи человек, французов, и 45 тысяч немцев. Все. Сдалась цивилизованная, великая нация. Русские в Смоленске, в том же Смоленске, держались чуть больше месяца. Но 500 тысяч немцев было уничтожено. 480 тысяч у нас убитыми и 270 ранеными. И если бы мы не задержали там, не было бы битвы под Москвой, не было отпора в Москве. Другая цена потерь. Тактика выжженной земли. Никто не сдавался, отходил с боями. Вот русская завоевательность, вот русская агрессия. Обороняться до последнего. И в этом смысле я бы хотела напомнить вам, и каждый из вас это найдет в своем языке. Каждый. Потому что каждый день мы это говорим друг другу. Есть две формулы русской стойкости в нашем языке. Как архетип поведения. Это два слова. Ничего и держись. Вот это ничего. Ну, казалось бы, ничего пустое место, ничего подобного. Ничего мы отвечаем, когда нам тяжело. Но мы не будем жаловаться. Мы стерпим. Мы знаем, что переможем эту беду. Это чисто русское свойство. И известный вам канцлер Германии Бисмарк, он несколько лет проработал послом Германии в Санкт-Петербурге, прекрасно уловил эту русскую стойкость. И в минуты тяжелых испытаний, будучи канцлером, он по воспоминаниям говорил сам себе по-русски: «Ничего, Бисмарк, ничего». И вот держись, мы друг другу тоже часто говорим. Когда не можем помочь ничем, ни рублем, ни руку помощи, мы тогда говорим человеку: держись. А значит это, что, дойдя до последней черты, до какого-то самого крайнего края, нужно обороняться, нужно сохранять себя, нужно не сдаваться. Вот это «держись», оно ведь сродни слову «дерзать». Дерзать и держать – два слова. Дерзать – это попытаться дотянуться. Отсюда дерзание как мечта. И вот когда мы говорим «дерзай», мы просим человека, поощряем его, чтобы он творил невиданное. А вот когда говорим ему «держись», это значит, он достиг этих позиций. Он стоит и должен оставаться на своем, и должен не сдаваться, и не уступать ни пяди земли, и ни грана достижений. Вот две формулы русской стойкости. Вы думаете, они в нас умерли? Они есть, и они будут нас держать у последней черты. Как бы ни было нам сегодня тяжело, горько, больно. Особенно больно даже не столько за себя, за свой народ, что он находится в тяжелом духовном состоянии, в тяжелом физическом состоянии, что он перестал верить в себя. Я думаю, что нужно разбивать вот эти черные мифы о нашем народе и стараться держаться.
Да, потому что, к сожалению, иногда вот у людей действительно сместились ориентиры, и кажется, что где-то лучше, чем у нас. И пасуют. То есть люди иногда перед трудностями элементарными или какими-то физическими небольшими неудобствами. Да? Хотя сегодня жизнь изнеженная просто. Ни дров колоть, ни за водой идти, ни печь топить. Да? Люди высвобождены в своем бытовом смысле.
И тогда они садятся к сериалам и заполняют свои мозги совершенной мутью.
Либо едут отдыхать. Вот отдыхать, и у нас в нашем понимании что-то это надо ехать далеко. Турция, Египет и прочие такие страны, вот, соответственно, понимая ту культуру, ту, как бы впитывая чужеродное, и чужеродное становится якобы своим. Они его привносят, назад возвращаются с детьми, и все это понимается как истина. Хотя вот свою-то отчину-то свою плохо знают. Да. Золотое-то кольцо каждый русский может посетить. К сожалению, вот это вот может быть вот сегодня такая, ну, конечно, это информационное создание таких имиджей, стереотипов поведения. Но язык он хранит, вот как раз вот отечество, отец и мать, то есть отец и мать, да, вот эти два смысла огромных, которых, конечно, можно тоже коснуться, и это очень глубинные смыслы.
Да, давайте коснемся понятия «родина» и «отечество». Они действительно напрямую связаны с нашим родом, с материнством родной земли и с понятием «земля отцов». Да. Вообще «земля» для русского человека – это особое священное слово. Угу. И оно в архетипах нашего сознания прочно соединяется с понятием «мать». И если вы вдумаетесь, то на самом деле «мать сырая земля» – это икона наших предков. Почему? Потому что ложимся в нее и становимся ею, оттого и зовем так привычно своею, как писала Анна Ахматова. Икона предков. Там лежит прах многих и многих поколений нашего рода, нашего народа, потому что все мы так или иначе между собой родня, несмотря на все наше многомиллионное число. Значит, вот это чувство иконы предков, у одних есть это понимание интуитивное, у других нет. И тогда человек становится перекати-полем, он легко уезжает, он легко приживается в других местах. Кстати, это свойство славян – очень легкое вживание в другие народы. Это, конечно, очень горько. Но русские, как только решают уехать, они стараются потерять свою русскость в большинстве. Тоска по родине – свойство не для многих. Но вы знаете, кем они становятся там? Это горько, наверное, слышать тем сегодня, у кого есть родственники, особенно дети, молодежь за границей. И мне многие родители говорят: ну а как же, вот работа там, а вот здесь невозможно продолжать никакую деятельность, а вот нет крыши над головой. Да, но человек, покидая родные пределы и не намереваясь сюда вернуться, он теряет национальность, русский человек. Очень быстро забывает язык. Вспомните, с какими интонациями они приезжают, говорят по-русски. С английскими, с американскими, с французскими. Это очень навязчивая вещь для русского человека. И как вы не обижайтесь, они становятся извергами и выродками. Потому что они извергают себя из нашей среды национальной и вырождаются, выходят из рода, выходят из круга нашего рода.
Тоже как Ивана Непомнящая родства.
Как не обидно вот это. И немногие не могут жить за пределами родной страны и возвращаются.
Мы, конечно, вот поэтому и должны понимать, что где родился, там и сгодился. Вот это вот очень глубинное понятие. И то отечество, та отчина, которая вокруг нас, та земля, которая живая, человек к ней относился очень глубокомысленно. Дорогие друзья, мы, конечно, сегодня только лишь приближаемся к каким-то смыслам, вот глубинным. Их очень много. Мы пытаемся нащупать эту тропочку, которая иногда зарастает до невидимости ее совершенно. Но без этого нам никак не идти, потому что все торные широкие пути часто, как известно, идут не туда. И если дорога не идет к храму, она тоже идет не туда. Сегодня мы с Татьяной Леонидовной Мироновой, доктором филологических наук, пытались вспомнить, вот именно вспомнить себя в этих наших понятиях и словах. Всего доброго.
До свидания. До свидания.